Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 25 главы книги «Исход». В прошлой передаче мы начали разговор о скинии. В центре скинии находился ковчег. Это был не просто деревянный ящик. Не забывайте, что на его изготовление ушло немало золота. Но назвать его золотым ящиком тоже нельзя, так как он был еще и из дерева. Христа можно символически представить с помощью этих образов – золото и дерево одновременно. Причем необходимо отметить, что два эти материала не смешиваются и не растворяются один в другом. В Писании нет учения, проникнутого более бесконечной тайной и более удаленного от сферы логического и рассудочного, чем учение о двуединстве Бога-человека Иисуса Христа. И нет символа более простого и земного, чем ковчег, который прообразно сообщает нам о единстве Бога и человека в одном теле. Этот ящик, сделанный из дерева и золота, свидетельствует о непостижимом. Истинно сказано в Библии, что Бог избирает немудрое, чтобы посрамить мудрое. Этот простой ящик сообщает нам все, что может быть доступно человеку о непостижимой тайне богочеловеческой личности Господа Иисуса Христа. Ковчег был выложен золотом изнутри и снаружи. В послании к Колоссянам говорится о Христе: «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно». Иисус Христос не был чудотворцем, равно как не был он и человеком с обостренным осознанием Бога. Иисус Христос – Бог. Он говорил как Бог, имеющий полноту власти. Он стал на один уровень с Богом. В 1 и 9 стихах 14 главы Евангелия от Иоанна наш Спаситель говорит: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца». Поистине, Иисус Христос – Бог. И в то же время Он был самым обычным человеком. Он уставал. Как-то раз Он присел отдохнуть у колодца в Самарии в самый разгар жаркого дня. Он спал, он ел, он пил, он смеялся, он плакал. И самое главное, он страдал и умер. Все это человеческие свойства. Для ковчега нужны были и золото, и дерево. Но ни один из этих материалов не смешивался с другим. И характеристики одного свойства личности Христа не терялись в характеристиках другого. Христос был и Богом, и человеком, но эти две природы не объединялись и не сливались. Христос никогда не выступал одновременно и в качестве Бога, и в качестве человека. Он был либо полностью человеком, либо полностью Богом. Ковчег не был пустым ящиком. В нем находились три предмета, о которых говорится в 4 стихе 9 главы послания к евреям. Там сказано, что в скинии находилась золотая кадильница и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета. Это содержимое ковчега тоже символично. Расцветший Ааронов жезл говорит о воскресении Господа. Манна говорит о том, что Христос есть хлеб жизни. 10 заповедей говорят о жизни, которую Он прожил на земле, выполнив все положения закона и все пророчества о Нем. Скрижали завета говорят о царственности Христа. Он был рожден царем. Он прожил жизнь царем, умер царем и восстал из мертвых царем. И Он придет на землю во второй раз как царь. План Бога выполняется, и приближается то время, когда Христос будет править землей. Земле нужен правитель, а человеку нужен царь. И однажды Он придет как царь царей и Господь господствующих. Сосуд с манной говорит о Христе как о пророке, Христос говорил от имени Бога, как ясно сказано в 32 стихе 6 главы Евангелия от Иоанна. «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес». Иисус Христос был также посланцем Бога человеку. Он был Словом Божьим, Альфой и Омегой. Он – последнее послание Бога человеку. С тех пор, как Христос пришел на землю в виде Бога-человека, небеса молчат, ибо Богу нечего добавить после Христа. Бог не будет писать никакого постскриптума к своему письму, потому что Христос есть совершенное воплощение этого письма. Во Христе Бог открыл нам свое сердце. Расцветший жезл Ааронов говорит о служении Христа как священника. Пророк говорит с человеком от имени Бога, священник говорит с Богом от имени человека. Как священник Христос предложил себя в жертву. Он вознесся на небеса, и сейчас он восседает по правую руку от Бога на небесах. Бога-человек Иисус Христос воскрес из мертвых, он и поныне является уникальным прообразом будущего воскресения людей. И о нем же говорит жезл Ааронов расцветший. «Иссохшая мертвая ветвь, из которой он был изготовлен, ожила. Ковчег свидетельствует о Христе как о пророке, священнике и царе», как говорится в 14 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, как славу Единородного от Отца». На ковчеге лежала крышка, предмет, о котором Писание говорит отдельно. Она была сделана из чистого золота, по краям ее стояли херувимы с распростертыми крыльями, они смотрели в центр крышки. Именно туда первосвященник кропил кровь жертвы. Этим он символизировал также и грядущее служение Христа. Христос в буквальном смысле вознес свою кровь на небеса после своей смерти на кресте. Один критик хорошо отрекомендовал в своей рецензии мою книгу. «Скиния – портрет Христа, написанный Богом». Но вместе с тем он предостерег будущих читателей не принимать все, что в ней написано, буквально. Ему пришлось не по душе мое мнение, что Христос принес свою кровь в жертву на небесах. Этот критик считал, что мое мнение слишком прямолинейное или даже жестко. Я так не думаю. Кровь Христова не может быть жестока, ибо она драгоценна. Апостол Петр в 18 и 19 стихах 1 главы своего первого послания называет кровь Спасителя драгоценной. Он пишет: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Кровь Христова драгоценнее, чем серебро или золото. Самое ценное, что есть на небесах, это кровь, которую Христос пролил за человека на земле. Когда Он пришел на небеса, Он предложил свою кровь за наши грехи. И именно поэтому мы можем сегодня приходить к Богу. Стихи с 14 по 16, 4 главы послания к евреям, говорят: «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». И вы, и я приходим к Богу посредством нашего великого первосвященника на небесах. Это живой Христос, восседающий по правую руку от Бога. Именно через Него мы находим милость и помощь. Многие верующие пытаются сами сражаться с трудностями жизни. Друзья мои, ни вы, ни я не в состоянии справиться с этой жизнью. У нас не хватит сил, и нам нужна помощь. Но нередко мы забываем, что можем и должны обращаться за помощью, которую нам предлагает Христос. Апостол Павел в 19 и 20 стихах 1 главы послания к Ефесянам молился о том, чтобы державная сила, воскресившая Христа из мертвых, стала действовать и в Ефесянах. Сегодня эта державная сила почти не действует в верующих. Мы должны верой заставить ее действовать, потому что у нас есть первосвященник, который восседает по правую руку от Бога. Первосвященник, который служил в скинии, быстро заходил в святое святых, кропил кровью крышку и также быстро выходил. А Христос, наш первосвященник, совершив свое приношение, сел по правую руку от Бога и находится там поныне. Он умер на земле, чтобы спасти нас. Он живет на небесах, чтобы мы оставались спасенными, и мы должны постоянно поддерживать отношения с Ним. Мы рассмотрели предметы, находившиеся во святом святых, ковчег и крышку, и теперь давайте посмотрим на вторую часть скинии – святилище. В святилище находятся три предмета – золотой светильник, стол для хлебов предложения и жертвенник курения. Святилище – это место для поклонения. Золотой светильник – одно из самых совершенных прообразных изображений Христа, которые до нас дошли. Стол для хлебов предложения говорит о Христе как о хлебе жизни. Жертвенник курения говорит о молитве, о том, что Господь – это наш великий заступник, и о том, что через Него мы обращаемся в молитвах к Отцу. На столе лежат 12 хлебов. Существует множество версий того, как эти 12 хлебов располагались на столе, но важно помнить, что каждый из них символизирует колено Израилева. Другими словами, Бог признавал равенство израильских колен. Прочтем 23 стих 25 главы. «И сделай стол из дерева ситим длиной в 2 локтя, шириной в локоть и вышиною в 1.5 локтя. Итак, это стол длиной в 2 локтя, шириной в локоть и вышиной в 1.5 локтя. Он такой же высоты, как и ковчег Завета. Прочтем теперь 24 стих. «И обложи его золотом чистым, и сделай вокруг него золотой венец». Золотой венец – это обод по краю стола, который не давал хлебу падать вниз. Прочтем далее 25 и 26 стихи. «И сделай вокруг него стенки в ладонь, и у стенок его сделай золотой венец вокруг, и сделай для него 4 кольца золотых, и утверди кольца на 4 углах у 4 ножек его». Здесь снова говорится, что через кольца будут продеваться шесты с тем, чтобы стол можно было бы нести по пустыне. Несли его священники на своих плечах. Прочтем теперь 29 и 30 стихи. «Сделай также для него блюда, кадильницы, чаши и кружки, чтобы возливать ими. Из золота чистого сделай их. И полагай на стол хлебы предложения пред лицом моим постоянно». Хлеб и стол символизируют Христа. Они говорят о многом, о пище, о Божьей заботе, о достатке пропитания. Это стол спасения. Наш Господь рассказал в стихах с 1 по 14 из 22 главы Евангелия от Матфея притчу о брачном пире царского сына. Приглашенные отказались прийти на пир, и царь наказал их всех. Вместе с тем царь послал своих рабов пригласить на пир всех, кого они встретят на дорогах и перекрестках. И сегодня всем людям мира возвещается приглашение приходить и получать то спасение, которое мы обретаем в Господе Иисусе Христе. Это также и стол Божьей заботы и пропитания. Бог наш Создатель, Он дает пищу для человека и животного. Хотите вы этого или нет, каждый день вы едите с Божьего стола. И тем не менее, как мало людей признают эту истину и воздают ему должное за его щедрость. Бог – это наш кормилец. Стол хлебов предложения говорит о вечере Господней, в которой Господь сам участвовал перед своей смертью на кресте. Это стол для верующих, прообраз Христа как опоры духовной жизни верующих. Стол этот длиною в 2 локтя, шириной в локоть и высотой в 1.5 локтя. Он сделан из дерева ситим и выложен золотом. Почти негниющая древесина дерева ситим, то есть акации, напоминает о человеческой природе Христа. Дерево это росло на земле, но не было подвержено химическому воздействию земных условий. Точно так же наш Господь имел тело, созданное из земных элементов и зачатое в утробе девы. О божественности Христа говорит золото, но золото ведь не произрастает на земле. Золото существует отдельно, у него собственная независимая природа. В своей божественности Христос не принадлежит земле. Он Бог, Он снизошел с высот божественной славы. На столе лежали 12 хлебов. О столе и о хлебах говорится как о чем-то едином и целом. Для принятия пищи необходимо и то, и другое. Тот же самый языковой прием, метонимия, используется нами и сегодня, когда мы говорим «вечеря Господня» или «вкушать вечерю Господню». Мы ведь вкушаем не саму вечерю или трапезу, а ту пищу, которая с ней ассоциируется. Каждую субботу хлеба меняли. Священники съедали старые хлеба, запивая их вином. Трапеза эта была прообразом Христа, но несколько иным, чем манна. Хотя и манна, и трапеза говорят о Христе, связь здесь разная. Манна говорит о Христе как о том, кто дает жизнь. В стихе 32, 6 главы Евангелия от Иоанна, Христос сам пояснил это. «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес». И далее, в 35 стихе Иисус сказал, «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Манна говорит о Христе как о том, кто дает жизнь, а хлеба предложения говорят о Христе как о том, кто поддерживает и сохраняет жизнь. Вечная жизнь – это дар, манна, которая выпала с небес. Тот, кто принял манну, принял вечную жизнь. Вечной жизни, однако, требуется особая пища, чтобы расти и набирать силу. Хлеба предложения символизируют Христа как эту особую пищу для тех, кто уже вкусил от манны жизни. Помимо прочих, нам дан еще и такой прообраз Господа Иисуса Христа. Хлеба предложения делались из зерна, которое мололи, из которого затем делали пресное тесто и пекли, собственно, хлеб. В 5 стихе 24 главы книги Левит говорится: «И возьми пшеничной муки и испеки из ней 12 хлебов. В каждом хлебе должны быть 0,2 эфы». А позже Господь Иисус скажет в 24 стихе 12 главы Евангелия от Иоанна: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно». А если умрет, то принесет много плода. Господь Иисус Христос был перемолот в мельнице страдания. И далее в 27 стихе Христос сказал в муках: Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего. Но на сей час я и пришел». А в 31 и 32 стихах предвозвещается, что его ждут огонь, страдания и суд. «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего будет изгнан вон, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Иисус Христос восстал из гроба в своей новой жизни, потому что его душе не было известно тление. И сегодня он живет жизнью воскресения. Он ныне является хлебом предложения для верующих, которые вкушают его для поддержания вечной жизни и для возрастания в духовной силе. Христиане должны питаться живым Христом. Христиане должны принять Христа таким, каков Он сегодня, сидящий по правую руку от Бога. Иисус Христос сказал: «Я есть хлеб жизни». Одна древняя поговорка гласит, что все живое растет тем, от чего питается. А одна из книг о диетах называется «Вы похожи на то, чем питаетесь». Проблема наших дней в том, что сегодня слишком многие христиане не питаются Христом. Чтобы расти, вы должны питаться им. Апостол Павел говорит в 16 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам: «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то отныне уже не знаем». Больше мы не знаем Христа по плоти. Мы должны питаться им таким, каков Он сегодня, живой, восседающий на небесах, одесную Бога. И мы должны, взирая на Него, расти. Следующий предмет обстановки скинии – светильник, который во многих переводах почему-то называется подсвечником, хотя на самом деле это светильник. Прочтем стихи с 31 по 33. «И сделай светильник из золота чистого. Чеканный должен быть сей светильник, стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него. 6 ветвей должны выходить из боков его, 3 ветви светильника из одного бока его и 3 ветви светильника из другого бока его. 3 чашечки наподобие миндального цветка с яблоком и цветами должны быть на одной ветви. И 3 чашечки наподобие миндального цветка на другой ветви с яблоком и цветами. Так на всех 6 ветвях, выходящих из светильника». Светильник этот, пожалуй, лучший образ Христа среди всех предметов обстановки скинии. Он представляет Христа как предмет, сделанный из чистого золота, и подчеркивает его божественность. Христос – Бог, и поклонение Богу связано с жизнью в свете. Это очень важно понять. Итак, мы продолжим изучение книги «Исход» в следующей передаче.